Людзі, якія прымаюць адпаведныя рашэнні, павінны ведаць, што яны жылі да гэтага часу спакойна, нябедна і ў бяспецы. Вось так, такой саркастычнай пагрозы прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін адрэагаваў на тое, што Злучаныя Штаты ўвялі ў дзеянне ў Румыніі першы аб'ект глябальнага супрацьракетнага шчыта. Ефім, калі Владзімір Пуцін кажа вось, што амерыканская сістэма еўрапейскай супрацьракетнай абароны скіраваная супраць Расіі і пагражае стратэгічнаму балянсу, парушае яго. Это вот по-вашаму прапаганда, ці Крэмль сапраўды занепакоены зменай вот этой стратэгічнай раўнавагі, якая была дасягнута яшчэ вот у канцы перабудовы і захоўвалася апошнія чвэрцьстагоддзя.
Я изменения стратегического равновесия принципиально здесь не вижу. По-прежнему действует принцип гарантированного взаимного уничтожения, то есть возможность любой стороны гарантированно вторым ударом уничтожить противника, если бы он отважился на первый превентивный удар. Действуют и другие системы. Стоит, наверное, подчеркнуть, что мы ведем здесь речь об оборонном средстве, о противоракетном щите, который является оборонным инструментом по отношению к другой стороне, не наступательным. И это следует подчеркнуть. Никто в России не утверждает, что это наступательное вооружение. Говорят просто, что это меняет баланс сил. Причем я сошлюсь на Путина, у которого, к сожалению, начало фразы может вступать в противоречие с концом фразы. Он заявил недавно, я цитирую буквально, «Истинная цель этого щита – в нейтрализации стратегического ядерного потенциала других ядерных государств, кроме Соединенных Штатов и их союзников. То есть не только России, других. Если он включает Иран, Северную Корею в число других ядерных государств, значит, он представляет этот оборонный щит как некое средство защиты Восточной, Центральной Европы или вообще всей Европы от любого нападения.
Ну, Ефим, вы все-таки, как откинуть той закид Кремля, ну, вот, скажем, НАТО собирается зараз размещать некий, уже разместила некие свои одинки, скажем, в Украинах Балтии, додатковые. Хиба не можно с пункта влежения Кремля поглядеть, так, это порушение баланса, який был до этого часу?
Здесь же нужно все-таки уметь отделить конвенциональное обычное вооружение от ядерных. Мы говорили сейчас о ядерных. И обратите внимание, что Путин, продолжая свою мысль, сказал, что в будущем Россия приступит, я снова же цитирую, к разработке собственной новейшей системы противоракетной обороны. Однако для начала сосредоточит свои усилия на создании нового оружия, способного преодолеть ракетный щит. Иначе говоря, вы повесили на свой амбар замок, который предотвращает любое вторжение непрошенных посетителей, а сосед вам говорит, что это несправедливо, и он будет разрабатывать новый топор, который можно сбить этот замок. Не повесит замок на свою дверь, а будет разрабатывать
топор. Это вот выдатная лом, ваша, мне сдается, метафора, которая вельми истотно, в принципе, проясняет ситуацию. Все-таки разница помеж наступальной зброей и оборончей
есть
вельми выразная, не глядя на новые технологии.
И я последним предложением добавлю, что все, что предпринимают американцы, в принципе, достаточно нерешительное. Все, что они предпринимают в Центральной и Восточной Европе, делается по просьбе не трудящихся абстрактных, а населения этих стран. Ведь население Польши давно уже вопиет к небу, чтобы американцы укрепили, или НАТО в целом, но в принципе получается, что американцы укрепили систему обороны на этом рубеже. Из-за чего? Они воспринимают политику России как не только недружественную, но и достаточно агрессивную, видимо.
Но тут, конечно, пытание Украины само приходить на память. Валер, вось на гэтым тыдні Менск наведаў міністр замежных справаў Расіі Сергей Лавроў. Ён вёў перамовы з беларускім калегам Владзімірам Макеем, сустракаўся з Александрам Лукашэнкам, выступаў з лекцыяй у ВДУ. На супольнай прэсавай канферэнцыі з госцем міністр Макей заявіў, што Беларусь і Расія адкрыта кажуць сваім еўрапейскім партнерам пра непрымальнасць размяшчэння дадатковых вайсковых кантынгентаў. І Макей нават заявіў, што дамовіліся прапрацоўваць уласныя адэкватныя меры рэагавання. Скажыце, па-вашаму, это азначае, што Беларусь ўжо гатовая ўстаць у расійскі васовы шых? Пра это вот заявлена.
Ну, хутчэй не, чым так. Адна справа заявы, другая справа рэальныя дзеянні. И тут есть несколько чинников. По-первых, не обовязково, что Россия будет выкористовывать территорию Беларуси, как дать отказ на деяние США, деяние НАТО у регионе Усходней Европы. У России есть свои махчимости, скажем, для того, как нейтрализовать некие погрозы, которые наличить с территории Польши, можно выкористать Калининградскую область. Для того, как нейтрализовать вот те погрозы, которые набачить у Румынии, можно выкористовывать акваторию Чорного мора. Мы ведаем, что Россия вот недавно поспробовала, продемонстрировала, что у нее есть ракеты, которые она запускала на вас Каспийского мора по исламской державе. Вот. Тому, я думаю, что и без Беларуси есть махчимость. Але коли повстанье питание про то, как выкористать территорию Беларуси, то тут снова возникают несколько проблем. По-перше, нема доверу помеж союзниками. Потому что Лукашенко, думаю, обовязково запотребует право другой кнопки. А коли, а при такой ситуации, как бы, тратится весь сенс всей этой операции. Мы вспоминаем, как Лукашенко в 95-96 году сопротивлялся выводу ядерной зброи с территории Беларуси в Россию. И навод тогда возник конфликт полный. Вот. И потом Лукашенко несколько разов пропоновал вернуть ядерную зброю в Беларусь. Вот. То бок Лукашенко – это такой союзник неручный. И увёвши ядерную зброю сюда, на территорию Беларуси, а говорка идет и про ядерную зброю, то Россия может отримать проблем большим их вырашения. Ну и коли врешті-решт, как бы все-таки Россия будет тиснуть, то мы узгадаем, как Лукашенко прореагировал на пропанову России створить тут на территорию Беларуси российской войсковой авиабазы. Лукашенко сказал, что такая авиабаза не потребна. Коли вы хочете тут нечто супротивлять, дайте нам самолеты, и белорусские летчики будут как бы оборонять на этих самолетах Россию. Тому я еще раз подкресливаю, худшее не, чем так.
Валер таким чином лічить, что навод з'явлення этого нового фактора, фактичний старт супрацьракетного щита, який був закладений в Румынии, не змінила ситуацію принципово. Юрий, ці погоджаєтеся ось такою оцінкою? І так само, як по-вашому, вот эта новая ситуация, коли Росія знов конкретно каже, треба платить, треба допомагать нам в этом сопротивлении. Украинский аспект, украинские поводины Беларуси во украинском конфликте, они узмацняют позиции Александра Лукашенко, и наоборот ослабляют. Теперь ему треба платить за то, что он занял такую позицию.
Ну, я меркую, что все ж таки хутчэй узмацняюць. У прынцыпе Расія сёе-тое з гэтага нават мае, скажам, тыя ж мінскія пагадненні, на якія зараз спасылаюцца ўсе, а ў першую чаргу і Расія, ну, былі заключаныя ў тым ліку і дзякуючы таму, што Беларусь займала вось такую пазіцыю. Хаця я разумею подбіўку вашага пытання, пэўны набор прэтэнзій не вельмі страшных, але ён вот ўсё больш і больш і больш. Гэта пазіцыя Беларуси относно Украины, это, скажем, относины с Туреччиной после конфликта помеж Россией и Туреччиной, это и теперешнее поляпшение относина с Европой, то есть, как бы все, каждый из этих сюжетов, как бы не есть перекрыжование червоной рысы, але, ну, полное раздражнение, незадовольнение в Москве, они, зрозумело, вот таким кумулятивным чином выкликают. Я, может быть, не совсем погодился бы с Валером, у тем сенсе, что створение этого щита, то, что Россия восприняла это как погрозу, это может створить новую атмосферу в двухбоковых отношениях помеж Белоруссией и Россией. То есть Россия может еще больше отчуть себя как бы на войсковом марше, осадженной крепостью, а тут как бы ближайший союзник, то есть, кажучи попросту, тиск на Беларусь, в том выпадку, когда россияцы вырешат сделать нечто в отказ на вот этот щит у Беларуси будет значительно больше, чем был ранее. Значительно больше, чем был, скажем, на кон той же базы.
Ці варто Беларуси иметь ядерную зброю? Вот с таким питанием мы звернулись до Минаков на Менских улицах.
Потребно совместно с Россией и два государства, которые только могут защитить себя. А так вся Европа и весь мир этот продажный против нас.
Если только для защиты.
От кого?
от внешних врагов.
А у нас ЕНО есть?
Мне кажется, враги есть у всех, но мы люди мирные. Надеюсь, что нам это не понадобится.
Я думаю, нет.
Почему?
Она лишняя проблема.
А, лишь что нет.
Почему?
Потому что я лишь что весь свет повинен сдать и утилизовать. Цалком. Ну, тому і Білорусі не потрібно.
Ну, може бути, статус свій підіймати таким чином,
ну,
показати, що ми...
Це вже Росія віддали, в обмін не пам'ятаю на що, і це тримається, що ми порушуємо своє слово.
Ні.
А чому?
Я не можу відповідати на цей вопрос.
Ну, може бути, статус більш буде Білорусь мати, коли буде мати ядерну зброю, чи ні?
Ну, у нас і так все плохо в країні, тому нам вже нічого не поможе.
Я думаю, що не потрібно.
А чому?
Ну, потому что Чернобыль это все как бы навевает на плохие мысли. В общем-то, боишься уже.
Наверное, все-таки да. Хотя нет, наверное, политику мира проводить и не вооружаться. Нет, наверное, все-таки нет. Нет.
Я лечу не потребно.
А чему?
Она будет что, дразнить когось-то там.
Кого?
Много у свете есть разных людей, для яких эта приманка такая будет добрая.
Вы лечите нам для этой спокойнее жить?
Нейтральная страна – это самое то, что для Беларуси потребно.
У эфире «Зона свободы». Тема выпуску – отказ России на антиракетный щит США. Беларусь помеж молотом и ковадлом.
Вот, бачите, набор отказов, Ефим, на Минских улицах есть и так, есть и не. Скажите, по-вашему, коли б вот дать демократичным способом право народам выбирать, зброя, тене, что было в интересах Беларуси больше?
Я думаю, что, учитывая конкретное географическое положение Беларуси, действительно, ее нейтралитет на этом этапе был бы гораздо лучше, чем любое подчинение по отношению к великим державам, которые могли бы там разместить ядерное оружие. Ведь так функционирует, кстати, российская стратегия в отношении европейских стран. Я вам процитирую из высказывания, из интервью главкома ракетных войск российский генерал-полковника Сергея Каракаева. Он на вопрос, если бы мы взяли Европу на мушку, европейцы перестали бы потакать американцам в размещении объектов, отвечает, точно они задумывались бы, потому что именно так происходили протесты в Германии, когда он там служил, и именно так собирается Россия действовать. Взять на мушку эти народы, сделать их заложниками своей политики, сделать их объектом возможного ядерного удара или ответа. Кстати, многие из тех, кто отвечал на улицах Минска, даже не знают, наверное, что российская военная стратегия предполагает превентивный удар ядерный. Не просто ответный, а и превентивный, если так будет считаться необходимым для безопасности России. То есть это надо понять. Кстати, в прошлом на территории страны, где мы сейчас находимся, Чехии, были размещены ядерные ракеты средней дальности в пограничье без какого-либо согласия этого народа и без вообще даже информации об этом. И сейчас туристам показывают эти ангары для ракет как нечто невероятное, поскольку...
Вот это пытание суверенитета, какое мила нава Чехословаччина, да?
Да, в те времена, до 89-го года.
Валер, питание ядерной зброи в Беларуси, выводу ее, уже, конечно, питание истории, не сегодняшнего дня. Але вот в этих отказах, какие прогучали, для вас было удивлением, что все-таки некоторые из тех, кто отказывали, бачут рацию тем, что Беларусь была бы лепш, коли б яна мела зброю?
Тут, бачите, питание было поставлено так абстрактно. Я думаю, что коли б питание трохи поделить, то бок свою власную ядерную зброю, чи ядерную зброю іншої держави, наприклад, Росії. Я думаю, что вот коли б питание было поставлено так, то отказов не было больше. Тому что все ж таки быть закладником іншої, нехай союзної, сябровской країни, і той країни, яка сьогодні увійшла в такий мілітаристський раж, ну, це мені подається небезпечно навіть і для великих прихильників білорусько-російської інтеграції. Мені сподобалося відказ от жанчини, яка сказала, що у нас так все плохо, що нам уже нічого не допоможе.
Це справді філософський відказ. Юра, як на його відказати, по-вашому, можна?
Я хочу протягнути ось цю свою думку Валера про то, что это фактично два питания в одном. И варто сказать, что, ну, сдается, принамсі один, але, может, и несколько отказов, становчих, и они как раз такой советской мотивацией. То есть люди фактично отказывали, так, ядерное зброя потребное нам с Россией, как мы с Россией супротивляли там ворогу, империалистам, Заходу и так далее. Але вот мне, например, цікаво было то, что все ж таки так шмат отказов адмоўных. Бо мы вот ведаем, что, скажем, во Украине, после Крыму, после Донбассу, колькость, ну, принамсі в эліте, колькость людей, якія лічат, что Украина мусить адмовиться от своего безядерного статуса, что, мовляв, гарантии 94-го года ничего не дали, что, коли бы у нас, мовляв, была зброя, так русские бы еще долго думали, те робить им то, что не робили. Вось. А у Беларуси, ну, во всех перед вачима то, что отбывается во Украине, але тем не меньше, ну, большесть лічат, что все ж таки ядерная зброя – это худшей проблемы, чем их вырашение. Навод у ситуации подобной на Крым ці Донбас.
Валер, вот, коли уявить, что Москве удалось уговорить, примусить, купить керовництво Беларуси Александр Лукашенко, и в Беларуси з'явились элементы вот этого военного отказа России и Заходу. Скажем, та же авиабаза, ці там ракеты «Искандер», про які зараз говорят специалисты. Скажите, по-вашему, ці поставила б гэта крыж на процессе нормализации стосунков Беларуси с Европой и Заходом?
Ну так, это была бы совсем иншая ситуация. Это была бы ситуация холодной войны, блокового супротивления, у яким Беларусь становится как бы передним краем вось этой обороны. И зрозумела, что это шмат на что поуплывало. Зрозумела, что это ускладнило отношения Беларуси с Заходом, с европейским связом, с Злученными Штатами. Это, скажем, поставило крыш на серьезных перемовах с некими международными финансовыми организациями, скажем, с тем же МВФ, то бок пытание про выделение кредитов неких, ці про некие инвестиции буйные, ну, как бы увогуле было бы закрытое. Вось. Было бы закрытое пытанне про ролю Беларуси як миротворца, як краіны, якая спрабуе дапамагчы вырашыць проблему урегулявання украинского кризису, российско-украинского пытання, конфликту. Вось. Ну и, отповедно, это выклікало б новые авторитарные тенденции внутри краины, потому что гулять далей у демократию для Лукашенко уже б стратила усялякий сенс. Тому это привело б до вельми шмат яких великих негативных наступствов для Беларуси. И я думаю, что, ну, у Лукашенко здорово сенсу хопить, как не допустить такую ситуацию.
Ефим, створение вот этого натовского супрацьракетного щита, говорка про его идея довольно давно, и в некоторых краинах Центральной Европы реакция на его была достатково негативная. В Чехии, когда шла про это говорка, такие элементы этого щита не з'явились, но вот зараз з'явились в Румынии, в Польше. Як у Центральной, в краинах Центральной Европы воспринимается вот это позиция теперешней России, заява Путина, выкликая страх, выкликая отчувание погрозы нового супротивления и новой небеспеки?
Несомненно, вся эта гамма чувств имеет место. Другое дело, что ее результирующей оказывается не стремление подчиниться, как бы прижаться к земле и не высовываться, что называется, а наоборот. Во всяком случае, на северном и южном крыле Восточной Европы совершенно очевидно преобладают более боевое настроение защищаться. Так это в Польше, так это на юге. Я только напомню, что в Чехии не собирались американцы ставить активные элементы противоракетного щита типа антиракет, а собирались построить радар, который бы позволял вовремя, в течение 10-30 секунд от момента старта, зафиксировать сам старт, и тогда бы ракеты из других локаций, из других мест могли бы вылететь на перехват. Тем не менее, сопротивление населения было достаточно велико, и правительство решило не строить радара. Но я напомню, писались тогда на дворе, были все-таки 2000-е годы, что называется, нулевые годы, а не нынешние 2016-е, еще не было ни Грузии, ни Украины и всех этих конфликтов, которые для европейцев и восточных, в том числе, демонстрируют агрессивность нынешнего режима, его направленность именно на силовое решение. Вся российская печать, которая отвечает на американскую инициативу сегодня, апеллирует к опыту Кубы, к опыту противостояний и пишут, что попытки договариваться с американцами по-хорошему практически никогда не приводили к приемлемым для России результатам, в отличие от языка силы.
Как для наших глядачов потлумачить, вероятно, вот самое такое питание, какое все это сводит все одно? Вот зараз, на 25-м годе после распаду СССР, ці саправды зараз знов самая высокая погроза ядерного конфликта, европейской войны, чем была ранее?
Ну, не знаю. По-моему, российская политика направлена на дальнейшее обострение, поэтому я бы это не называл вершиной, я бы не называл это пиком кризиса. Тот еще не наступил. Но одну вещь нужно осознавать ясно. Второго такого президента, как Барак Обама в Америке, еще долго не будет. Его попытки перезагрузки российско-американских отношений являются хорошим уроком для всех последующих президентов. Поэтому можно рассчитывать скорее на обострение напряженности. Потому что Россия ясно говорит, это приведет к небывалому всплеску напряжения. Но по факту баланс стратегических сил будет серьезно нарушен не в пользу Соединенных Штатов. То есть Россия серьезно надеется из предстоящей напряженности для себя выдавить какие-то успехи, какие-то уступки Америке. Это нереальная политика на сегодня, особенно после смены хозяина.